По вешалам, будто нанизанные на рожень, белые комья, то рядами сидели и дремали чайки. По косе бегали, кормились кулики, пурхались в песке щуры, гуси выползали из крепей тундры, сторожкой стаи рассаживались в отдалении. Ходили валка возле воды, выбирая подбитую к обмыску рыбью мелочь, козявок каких и нежные травяные корешки. Никакой другой земли, никаких других станков и жилищ Акимка до поступления в школу не видел. Он родился в Баганиде и нигде не крестился. Даже записан ни в какую книгу не был. Вольно родился от русского человека, который поколотился на севере, подзашиб деньжонок и исчез навсегда, оставив матери Акима еще одного ребенка, как потом выяснилось, Касьянку. «Отца ихнего Касьяном звали», — пояснила мать. Записываясь в школу, Акимка повеличал себя Касьянычем, но говорил он неразборчиво, зажимая звуки. Его и записали Касьянычем. Касьяныч так Касьяныч, какая разница? Мать, узнав об этом, закококала болотной курочкой, руками захлопала, будто школьница на празднике, и повторяла свое любимое «Йоколамане, йоколамане». Мать рано стала носить детей. Его первенца, Акимку, прижила на 16-м году. «Мужик Касьян, — рассказывала она, — подарил чулки и платок, сладкими пряниками угощал, красным вином. Ну как такого хорошего человека не полюбишь?» Она и полюбила его, приголубила, совсем не думая о том, что из приятной такой шалости получится ребенок-человек. И когда просталась в бараке, ей показали завязанного в узелок сморщенного, извивающегося детенка с голыми деснами, слепо склеенными чем-то белесым глазами, она недоверчиво, даже как бы и брезгливо фыркнула. «Фу, какой Якимка Йоколамане! Мой, что ли? Не может быть!» Почему не может быть? Почему Якимка? Где она такое имя слышала? Отчего оно ей в голову пришло? Поди у нее узнай. Мать была и осталась девчонкой-подростком по уму и сердцу. Обижать пробовали бабы. Прозвать ее Ветренкой не прилипло, потому что мать не понимала обидного смысла этого слова. Ее обзывать перестали. И вообще ее никто потом и никогда не обижал. Бабы помогали ей, чем могли. Мужики тоже помогали и ласкали. Быстренько образовался табунок детей в Баганиде. «Чьи?» — спрашивали мимоезжие люди. «Рыбацкие», — смеялась мать. «Наши», — подтверждали рыбаки. Артель, обеспечивающая рыбой большую северную стройку, не оседлая. Народ в ней почти каждую путину менялся. Оставались постоянно на месте бригадир, приемщик, радист и пекариха, она же костылянша, завхоз, ворожея, акушерка. Всем мать по возрасту и нраву. Матершинница и плакса Афимья Мозглякова. За что-то еще до войны она отбыла срок, застряла на севере, и все грозилось куда-то податься, плюнуть тут на все. Но север, он вяжет человека, пожалуй, еще крепче, чем юг. Там люди, как бы все разом получив тепло, благо, человеческую скученность, лениво мнут свои дни в тесноте и довольстве. Здесь, отравленные волей, редколюдьем, самовластием, все время ждут каких-то перемен, томятся сердцем по другой жизни, и всегда есть возможность капризно подразнить себя и других тем, что вот возьмет он, вольный человек, и махнет туда, на юг, к фруктам, к теплу, морю. Это возможное, но чаще всего так в мечтах и изношенная вторая благостная жизнь шибко поддерживает северных людей. В их нелегкой текучей жизни крепит их дух и стойкость им добавляет. На всполье в урез берега мужики вкопали низкую одноконную избушку, мало чем отличающуюся от бани. В этой всегда почти темной избушке на обширных нарах и топчине, приткнутом к печи, сваренной из толстого железа пароходными людьми, копошились, ревели, питались, играли и росли ребятишки, Акимкины братья и сестры. Мужики приносили стирать белье, что-нибудь упочинить или зашить. Поначалу мать ничего не умела, ни стирать, ни шить, ни варить. «Но заставит нужда калачик есть», — говорили ей пословицу. И хотя она не знала, что такое калачики, помаленьку да потихоньку захомуталась в семейную упряжь. Однако так и не смогла до конца одолеть трудную науку — бороться с нуждой. Чему учить ее не надо было, так это легко, беззаботно и весело любить ребятишек и всех живых людей. Даже в самые голодные зимы она не желала смерти детям. Да и сама мысль о смерти, как избавление от бед, мучений и нужды, не приходила ей в голову. Оттого, наверное, и падежа в семье не было. Ребятишки, прозванные Косяшками, росли вольно, без утеснений и досмотра. Самой для них большой заботой и радостью было дожить до весны, до солнца, до тепла, до рыбы, до ягод. Да и вся Богонида ждала весну, как милосердие Божье. Запертые в сырой удушливой избушке, до трубы, скрытые в забоях, отшибленные от остального мира снегом, много месяцев зимогорило семейство, ребятишкам казалось годов. И, наконец-то, которые в лохмотьях, которые вовсе голопупые, грязные, выбирались детишки на свет из пропрелой вонькой норы. Ослепленные ярким светом, задохнувшиеся, обжигающие свежим воздухом, выводок ребятни не прыгал, не ликовал. Протирая красные слезящиеся глаза кулачишками, дети недоверчиво осматривались, открыв рты с кровоточащими от цинги деснами. Подставляли живительному теплу блеклые лица, вытягивали ладошки под солнце. Голова у них кружилась, ярким светом резала глаза. Они лепились на завалинке, подобрав под себя ноги, чуя ослабелым темечком живительное тепло, улыбались и подремывали, которые покрепче, тоже бледные, с засохшей на губах кровью, ковыляли на ослабелых ногах к высокому еще первой вольной водой вздутому Енисею. И не умывались, а щупали его ладошками, и от живой целительной воды начинало трепыхаться в них сердчишко. Они, повизгивая, брызгались и пробовали смеяться. Мать приносила ножницы, стригла ребят, будто овец, прямо на берегу. Ветром подхватывала и уносила в воду, сплошь почти смоляные черные волосы. Лишь двое первенцев, Акимка и Касьянка, волосом удались в отца. Неведомый Касьян гнул северный, проволочно толстый волос своей крепкой породы. Нагрев бочку воды, мать мыла ребятишек. Они боязно ахали, ревели от мыла, царапали сами себя ногтями. Мать, сверкая белозубым широким ртом, только и успевала повторять «Йокала мене! Ну да йокала мене!» А обиходив ребятишек, и сама залезала в бочку, взвизгивала, коснувшись голым телом воды, похохатывала от щекотки, когда Касьянка терла ей таловым вехтем спину. Обобрав с себя накопившуюся за зиму грязь, Касьяшки потом смело уже ходили в артельную баню. Причесав на пробор коротко стриженные волосы, мать доставала с полки наперсток красной помады, слюнявила ее, подводила губы, надевала мятое платье морожкового цвета, коричневые чулки, туфли на высоких каблуках, косынку с голубями и нерусскими буквами. И становилась такая нарядная, что и не верилось, будто это вот беспечная, чем-то и в чем-то чужеватой ставшая девушка, их Касьяшек мать. А она, дурачась, еще и на каблуках крутнется. Холосо? Как нехорошо. Промытые волосы отливали воронью, перышки бровей, как бы вдавленные в лоб, придавали лицу какую-то детскую незавершенность и безвинность. Круглое плоское лицо оживляли две надщёточные продолговатые косточки со слабым румянцем. И только глаза с вечной тихой печалью северного человека всегда погружены в себя и в какую-то застарелую тоску о землях ли благостных, с которых вытеснили их завоеватели в далекий полуночный край, о людях ли, которые жили до них и будут жить после них. Никому еще не удалось объяснить эту вечную печаль северян. Да и сами они объяснить ее не умеют. Она живет в них, томит их, делает кроткими добряками, которые, однако, при всей простоте и кротости никогда и никому до конца открытыми не бывают. И жизнь свою, особенно в тайге, на промысле, обставляют, если не таинством, то загадочными наезжему человеку непонятными обычаями и ритуалами. У матери мать была долганка, отец русский. Но вот поди ж ты, переселилась в нее материнская тайна, печалит глубь ее взора, хотя глаза глядят, смеются. Мать ощупывает ребятишек, щекочет их, барабу всякую несет. Всем в избушке весело, перезимовали. Непривычных самим себе, легких, чистых, несколько даже чинных, мать выпускала ребят на волю. И, взявшись за руки во главе с белоголовой Касьянкой, брели дети за поселок и речку Баганиду, рассыпались по коричневому от прошлогодней гнили берегу и в истлевших ворохах намытого мусора, в валике скатанного мха, старой осоки, отыскивали едомую траву, острые всходы дикого лука, бледные листики щавеля, выпрыски тальников и, морщась от боли, шатающимися кровоточащими зубами, жевали, жевали зелень. Иногда им везло. Они находили гнезда куликов, чаек, трясогусок, выбирали из них яйца и тут же пили их, не утаивая друг от дружки добычу. Домой они являлись не с пустыми руками. Каждый нес, зажатый в кулачишко, пучок мягких и жидких еще перьев лука и отдавали старшей женщине, хранительнице очага, матери, застенчивой и гордой молчаливостью добытчика. Рыболовецкая артель пребывала в Баганиду еще по снегу, готовила снасти, конопатила и смолила лодки, неводники, делала весла, чинила рыбоприемный пункт. Киряга-деревяга, рыбоприемщик, очнувшись от спячки и загула, принимался руководить, стучал деревяшкой, гоголем летая по поселку, и отдавал распоряжение за распоряжением. Но его, как всегда, никто не слушался.